Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Продолжаем традиционно и постоянно рассказывать обо всем самом важном, значимом и интересном. У нас на сайте radiosputnik.ru выжимка этого интересного у нас в соцсети уходит, на которой можно подписаться, позаниматься всякими лайками, ретвитами. Самые примечательные, противоречивые, громкие и любопытные комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал «Радио «Спутник». На него тоже можно подписаться. Но самое главное, естественно, в этом самом прямом эфире, в котором сегодня Евгений Майструк, Алексей Красильников. Евгений, вас приветствую.
Здравствуйте.
С чего начнем? Давайте начнем с того,
что октябрь начался.
Вот. А, кстати, он, мне кажется, лучше начался, чем закончился сентябрь. Потому что как-то, по крайней мере, по московским погодным обещаниям оно получше.
Судите, да.
Ну, в этом смысле оно же настроение-то всегда закладывает. Угу. Обещают солнечный день, пусть и прохладный.
Есть у меня несколько приятных новостей по поводу того,
насколько будут солнечные
изменения. Но есть несколько неприятных.
Да. Как всегда. С чего начнем? С чего начнем?
С приятных начнем.
Да, давайте, наверное, с приятных.
Давай. Ну что, последний квартал 2021 года, очередные изменения в России. С 1 октября можно бесплатно делать прививки не только в государственных поликлиниках, но и в частных. Но тут
прививки.
Дальше, да-да-да, тут дальше па-бам, не все, конечно, вообще не все.
Только не все прививки, да. И не все люди или что? Не, давайте ограничения
давайте.
Обозначим.
Не все, только те прививки, которые входят в национальный прививочный календарь.
А, кстати, это достаточно...
Ну, там очень
помните,
много
прививок. Да-да-да, помните, как некоторое время назад уделяли значительное внимание тому, насколько прививка от коронавируса, вот это вакцинирование, может входить, не может входить, должна
быть.
Что
ли,
вообще
да?
это
да,
за
да,
календарь, да. это никому не известный. А, пожалуйста, это на самом деле... Вот я люблю тех бюрократические такие штуки, которые отделяют одно от другого, и вот ничего не поспоришь, все, есть, делай прививку, нет, до свидания. Не только в государственных, но еще в частных.
Можешь идти и сделать ее за деньги, конечно.
Нет, я имел в виду, конечно же, бесплатную.
Желтую
вариант.
Лихорадку, если собрался в Бурунди, например, ну, придется сделать. Если
я сейчас,
не враг
возможно, скажу
здоровью.
Противоречивую вещь, но вот, например, если у человека сложности с финансами, и он собирается в Бурунди, вот тут как раз и придется очень к месту бесплатная прививка. Я, конечно, утрирую, но в том смысле,
нет,
что давайте об этом
нет
не забывать.
В национальном календаре, да.
Естественно, то есть, только то, что есть. Да.
Давайте еще одну хорошую новость.
Еще
я таки нашел.
Всегда.
Я таки нашел.
Но потом будут две плохие, чтобы сбалансировать.
Несколько,
ну хорошо. Давайте позитивно.
Со второго месяца осени на 3,7% будут повышены оклады контрактников, тех, кто проходит срочную службу в вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников и пожарных. А еще эта мера распространится на некоторых сотрудников фельдъегерской службы.
То есть на каждую 1000 рублей они будут получать дополнительно 37.
Ну да. Ну да. Ну то есть вы можете сказать, что мало, а я вам хочу сказать, что...
Нет, я не просто обозначить ФГТ, как это называется, масштабы.
А я вам хочу сказать, что лучше дополнительно 37 рублей, чем минус 37
рублей. На каждую
рублей.
Тысячу, я
да,
подчеркну.
Да.
Если тысяч больше, то и 37 рублевок тоже больше.
Mm-hmm.
Нет,
тем
это
более,
никогда
что...
лишним не бывает. Это однозначно
более,
точно.
Тем более, что круг так очерчен-то, в общем, это же далеко не всем. Да. Даже
с другой стороны, обратите внимание,
тысячу.
Речь идет о, как это вот слово, силовики.
Ну, фельдъегери... Те еще силовики, извините.
Некоторые фельдъегери.
А, да.
Некоторые
пожарные...
фельдъегери действительно те еще силовики.
Пожарные...
Вот пожарным, да, можно было бы и побольше, я считаю.
Да. Ну и органы принудительного исполнения, я не знаю, насколько это силовики. Ехал тут со мной товарищ...
Один принудитель?
Из ФСПП. Я подумал, что ну вот такой придет, я бы не испугался.
Угу.
Техосмотр. С 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек, с 1 февраля по 30 сентября этого года. Будут считаться недействительными. Отметку об аннулировании заносят в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. Но, смотрите-ка, оператора, который выдал карту без техосмотра, привлекут к административной ответственности. Так себе новость для...
Для кого?
Для
тех,
операторов,
кто проводит
которые...
техосмотр? Или для тех, кто
для,
его...
для операторов, которые организуют. Выдали карту без техосмотра. Хорошо, что не уголовный. Дальше. Странная, на мой взгляд, не хорошая, не плохая, такая странная новость. С октября выплаты на первого и второго ребенка станут поступать только на карту МИР. Ну...
А
хорошо.
Вот эти бонусы, которые... Кстати, это коронавирусные месяца нас приучили к тому, что если есть какая-то дополнительная социальная выплата, она только на МИР уходит, поэтому, мне кажется... Ну, вот эти на ребенка деньги, которые выдавали в прошлом году, в этом году тоже что-то выходило. По-моему, то они только на карту МИР выдавались. Да,
а как я их получил?
Я не знаю, может быть, вы их не получали? Может быть, это какие-то другие деньги, о которых ваша семья не знает?
Про которые Путин, да? Ну нет, приходили.
Значит, какие-то были определенные выплаты, которые полагались только на карту МИР. Это приучали к тому. И туристический фейшбэк.
Да, да, кэшбэк вот этот. Это самый флешбэк туристический.
И нет, и выплаты людям, которые были уволены в коронавирусную волну увольнений.
Тут много изменений, на самом деле. Давайте еще раз скажем про еще одна новость. Я тоже не могу ее обозначить ни как хорошую, ни как плохую. Операторов обяжут передавать данные о юридических... Операторов сотовой связи, я имел в виду, и интернета. Обяжут передавать данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, если такое требование выдвинет им Роскомнадзор. Ну, хорошо. Вроде как хорошая новость. Россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплексов в интернете. Ну,
Что поменяется? Вот я не понимаю, что изменится. Вы, во-первых, в интернете...
Нет, бесплатный доступ. Не-не-не, это уже телевидение.
Да я понимаю, но... почему сказали доступ в интернете? Я подумал, что это имеет доступ к стриму.
Да, к стриму бесплатно.
Так они
не
так
надо
бесплатные.
Платить.
Можно на любой телеканал найти и увидеть там поток этого, поток видео, поток этого телеканала, например.
Алексей, это если у вас безлимитный интернет.
Если у меня не безлимитный, я все равно буду ограничен скоростью своего интернета и данными своего провайдера.
Скоростью будете, но брать за это деньги теперь не будут.
Вот, это другое дело совершенно.
То есть я вам пытаюсь сказать, что это бесплатный доступ к каналам в интернете.
Это из серии, помните, как был список ресурсов, к которым будет обеспечен доступ, даже если у человека не оплачен интернет, никакой мобильный трафик.
Видимо, из той же
серии. Это вот что-то такое, да.
Еще я
то
быстренько
есть первый
скажу.
Канал можно смотреть, даже если отрицательный баланс на телефоне.
Я думаю, что...
Да, «Россию один» тоже.
Думаю, что да. Ну, там...
Ну, я, естественно, самый востребованный телеканал сейчас упомянул.
Хорошо. Скажу вам о том, что возможность подавать документы о государственной регистрации прав на недвижимость через нотариуса теперь появляется. Срок регистрации 5 рабочих дней для заявления на бумаге, 3 в цифровом формате, 7 при подаче через МФЦ. Вот так. И еще успею сказать, что с октября неквалифицированные инвесторы начнут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Если не пройдут это тестирование, то...
Давайте подучитесь, получить квалификацию или штраф.
Не-не-не, если не пройдут вот это бесплатное тестирование, не сдадут зачет. Ага. Можно будет только 100 тысяч рублей куда-либо вкладывать.
Ну, верхнее ограничение, все верно. Ну, эти, да, вот последние два
там
сообщения...
Там еще есть изменения, но мне кажется, что...
Последние два сообщения были как раз для тех, с которыми сталкиваешься, с этими задачами не так часто, но когда сталкиваешься, это действительно может вызвать некую проблему.
Проблему, это такой стресс, я бы сказал.
В общем, действительно, изменений много, почитать о них можно, в том числе и о некоторых из них подробнее у нас на сайте radiosputnik.ru. Ну, а мы возвращаемся к вот этой ситуации, к делу вокруг вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Люди из ее ближайшего окружения арестованы по решению суда. Уже...
Слушай, но Ракову так и не нашли.
Выключила телефоны, покинула куда-то... место жительства и растворилась.
Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по делу о мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 28 ноября. Так решил суд. И еще несколько человек, которые проходят по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Меру пресечения суд назначил управляющему директору дивизиона «Цифровые платформы образования Сбербанка» господину Инкину и юрисконсульту, преподавателю РАНХИКС Кристине Крючковой, также сотруднице Сбербанка. Пишут о том, что это команда Марины Раковой, которая пришла в Сбербанк вместе с ней из Министерства образования, где она ранее занимала должность...
Минпросвещения.
Минпросвещения?
Ну, суть в том, что люди
это
из ее
команда,
да, и здесь тоже Сбербанк может в крайнем случае сказать, что если что, вся ситуация касалась тех делишек, которые были до нас. С нами на связи Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН. Борис Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Борис Александрович. Суд арестовал до 28 ноября членов команды Раковой, насколько я понимаю. Но сама Ракова сейчас неизвестно где, да, полиция. Мне вот интересно ваше мнение, знаете, как... давайте так, как жителя столичного региона. Борис Александрович, у нас 200 тысяч камер здесь находят кого угодно в полщелчка, Ракову не могут найти. Это вот как вы думаете?
Ну, это, видимо, связано, либо с тем, что она затаилась и куда-то уехала в какую-нибудь деревню, и там в подвале сидит и никуда не выходит. Mm-hmm. Один вариант. И второй вариант, видимо, может быть, ее просто и не хотят найти. Mm-hmm. То есть, видимо, какие-то есть у нее там серьезные покровители, которые ее прикрывают, и, видимо, вокруг этого дела идет такая серьезная подковерная борьба.
Наверняка потому идет. Что... Как вам нравится да. сумма 50 миллионов рублей?
В каком качестве, уточните?
Да, 50 миллионов.
Понимаете, на фоне того, что у нас происходит сейчас в стране, на фоне прежних дел, когда речь шла о миллиардах, я думаю, что это, в общем, сумма не такая уж и большая.
Тогда это очень странное дело. Ну, очень странное дело. Ну, 50 миллионов рублей. Значит, мы помним Захарченко с его миллиардами вообще в сундуках.
Все еще помните. Я думаю, уже забыть давно пора было. Потому что появился новый начальник, как он, господи, в Ставропольском крае.
А, вот этот.
Золотоунитазный. Я фамилию не помню, я унитаз помню.
Да-да-да. Ну, после вот этого. И тут 50 миллионов рублей. Но это просто ночаек.
Вот именно. Поэтому здесь, видимо, происходят какие-то очень серьезные процессы на высоком уровне. Идет речь о столкновении, видимо, очень серьезных интересов.
Борис Ильич, а разрешите вот в развитии вашей мысли, что может, что должно произойти? Какой-нибудь дополнительный факт может стать известным, учитывая, что резонанс у истории достаточный? Соответственно, может ли это повлиять на то, что ну, придется покровителям-то немножечко подвинуться? Или, соответственно, дело, может быть, пойдет более интенсивно именно за счет того, что освещение такое достаточно широкое?
Я думаю, что, видимо, все это дело сейчас раскручивается с тем, чтобы, как вы правильно заметили, этих высоких покровителей сдвинуть. Угу. Все-таки политическая борьба в открытой форме у нас здесь, в России, не практикуется. Все происходит под ковром. Но, тем не менее, благодаря тому, что какие-то данные прорывают средства массовой информации, эти события приобретают такое публичное звучание. И просто так все замять, закрыть уже невозможно.
Вот да, именно на это хотелось дополнительное внимание обратить. Еще одна ситуация о том, как можно будет стать иноагентом. Как
да,
значит, можно
вообще
стать,
легко.
Получить
а легко?
Статус. Вот да, и относительно этого утвержден
перечень иноагентом сведений. Теперь можно стать в России вообще легко.
Нет, вот, давайте конкретизируем.
ФСБ утвердила перечень сведений, за передачу которых за границу можно получить этот статус. Угу. Ну, например, там их 60. Например, из этого перечня сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки. Сведения о дислокации вооруженных сил России и подразделений силовых структур.
Пока ничего нового.
Ну, нет, подождите. Объясните мне, коллеги, я должен понять. Если мы посидим с моим корешем, у которого эстонское гражданство, попьем пиво, и я ему скажу свое мнение, оценю как-то прогноз развития военно-политической обстановки в России, будет ли это обозначать, что я становлюсь иноагентом? Теперь вообще кого угодно можно иноагентом назвать, да?
Ну, понимаете, что делать? Если я сижу, как вы говорите, с вашим эстонским корчем и говорю, что да. Вот тут недалеко от меня расположена какая-то радиолокационная часть, и там я видел 6 машин, и стоит и 2 бронетранспортера, то это можно вполне, конечно, подвести под статью государственной измены, передачи очень серьезных данных зарубежным разведкам. Но все дело в том, что, конечно, сейчас под определение иноагент можно подвести людей за самые незначительные деяния. И особенно передачу информации о военно-политическом, стратегическом положении в стране. Но вот все мы, обществоведы, политологи, так или иначе этим занимаемся. Я даю интервью какой-то газете, каким-то корреспондентам, и это обычная практика.
В этом перечне, например, есть сведения о морально-психологическом климате в российской армии. Если мы сейчас расскажем, или вы сейчас какую-то оценку дадите недавним событиям, которые произошли в одной из воинских частей на Урале, мы об этом рассказывали, где погиб военнослужащий, обозначает ли это, что мы теперь все можем быть иноагентами?
Давайте только уточним, кто именно, вот я все-таки этот момент хотел регламентировать, кого именно касается этот закон? Вообще всех или только СМИ, госслужащих? Это очень важный момент. Тех, кто поступает на госслужбу. Потому что вот вообразить ситуацию, я посидел
иноагентом,
где-то...
Вот кто, иноагентом да? может стать юридическое или физическое лицо, пожалуйста, да?
В законе так написано.
В основном юридическое лицо, да. А так признают вас или нет?
В юридических лицах...
СМИ, но... да? СМИ иноагент,
но
это же но понятно.
Формально под это определение можно подвести любого. Скажем, руководитель какого-нибудь научно-исследовательского центра или человек, который возглавляет какую-то аналитическую службу. Так что здесь шансов попасть под этот каток у каждого из нас здесь очень-очень много. И, соответственно, с этим клеймом иноагента жить будет, действовать будет очень непросто в стране.
Ну, судя по тому, как некоторые СМИ действуют, вполне себе просто. Ну что, лишний раз подаешь финансовый отчет, дополнительные две бляшки поставил у себя на сайте. И работай сколько хочешь, своя аудитория от тебя никуда не денется. Данный мир, наоборот, можно еще подумать о том, что достаточны ли они. В любом случае, действительно, ситуация в развитии. Борис Александрович, вам спасибо огромное за комментарий, за участие в беседе. Борис Шмелев в эфире «Радио Спутник». Что, мы продолжим? «Газпром» начинает поставки газа в Венгрию.
Да, пошли в обход.
Причем
сегодня.
Не «Северный
сегодня
поток-2».
Пошли в обход.
Это
все.
Вот тот самый, который через Сербию и Австрию.
Да.
Ну, через юга.
Через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей. Ну, что говорят? В «Газпроме», как привычно, рапортуют. Соглашение гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии в ближайшие 15 лет, обеспечивает диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива. Хорошо. 7 европейских стран могут получить российский газ по турецкому потоку. Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния, Герцеговина и Венгрия. Да?
В общем, все, кто там рядом находится, все. И до кого можно дотянуть шланг.
Дотянуть шланг, точно. Трубу дотянуть, трубочку. А Киев, конечно же, негодует, по-прежнему негодует и опять грозит. Опять грозит. Кулеба накануне выступал и опять грозил.
Но он грозит по любому поводу. Просто здесь еще и формально.
Ой, это глава МИД, если
да.
Кто еще не знает, что это глава МИД.
Вчера он грозил по поводу того, что Россия агрессор.
Ну,
Именно вчера.
Ага.
По поводу ситуации с газом, да, там же даже с послами общались друг у друга.
Нет, сегодня начнется, мне кажется, еще раз.
Начнется?
Потому что
я не сомневаюсь.
Потому что же сегодня начинаются поставки вот таким образом.
Давайте,
вот
чем чревата вся эта ситуация, кроме угроз, выясним у нашего гостя эфира, Георг Мерзаян. Заяна, доцент финансового университета при правительстве России у нас на телефонной связи. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Георг Валерьевич. Скажите, пожалуйста, пошел газ в обход, а мне интересно, последует ли, по примеру, за Венгрией и другие страны последуют ли? По примеру Венгрии станут ли действовать, как вы думаете? Или все-таки пока посмотрят, как там будут дальше дела развиваться? Если ничего там Брюссель не будет пальчиками грозить, то все. Можно.
Ну, так Брюссель же особо и не грозит.
Ну, то да.
Все вот эти вот истерики, вся истерика украинской страны, все обращение к Евросоюзу разобраться с нехорошей Венгрией, которая посмела лишить Украину энной суммы за транзит газа в перспективе, все это привело лишь к тому, что Еврокомиссия сказала, ну, ладно, ну, пусть Венгрия объяснит нам потом суть этого контракта и так далее, и так далее. То есть... Что Венгрия, конечно, сделать не будет, поскольку контракт, насколько я понимаю, является закрытым, это частный бизнес, и для того, чтобы раскрывать условия контракта, необходимо согласие «Газпрома». Это мелочи. То есть, грубо говоря, никаких карательных мер в отношении Венгрии Евросоюз даже и не думает сейчас применять, несмотря на то, что у него с Венгрией большой конфликт, связанный там с ценностными моментами. Венгрия и Польша, если быть точнее.
Тогда вот. Из этого вытекает еще один вопрос. Вот вы говорите, не будет Венгрии грозить. А России?
а что Россия грозит, а что Россия не так сделала.
Ну, ой, они найдут что, что Россия не так сделала.
В данном случае, понимаете, в данном случае есть один игрок, который делает все возможное, чтобы Евросоюз России ничего не сделал, и чтобы другие страны последовали пути Венгрии. Этот игрок, конечно же, Украина. Потому что то, как Украина реагирует на этот контракт, как она угрожает, значит, перекрыть текущий транзит газа в Венгрию. Я напоминаю, что, если я не ошибаюсь, контракт не подразумевает, что весь венгерский газ пойдет в обход Украины. То есть часть небольшая будет проходить через Украину.
Да, так? Да, да.
И украинские товарищи говорят, что мы его закроем сейчас вам, венграм, коль вы решили большую часть газа пустить в обход нас. Вы же понимаете, как, вот как на это должны реагировать Венгрии, как на это должны смотреть другие страны Европы, которым 100-500 раз объясняли, что, мол, Украина надежный поставщик, ни разу, все к вам пойдет, все, что обещали, и так далее, и так далее. То есть, когда Украина начинает прямым текстом шантажировать страну перекрытием транзита газа через свою территорию, это является лишь еще одним стимулом для других стран точно так же подписывать с «Газпромом» соглашение о поставках газа в обход украинской ГТС.
Ну вот другое дело, что говорили-то об этом, и говорят об этом уже несколько лет, что, мол, так и так, Украина такие действия пойдет, если что-то будет происходить. Вот, пожалуйста, происходит, вот, пожалуйста, конкретные действия Венгрии. В этом смысле действительно какой-то прецедент, пример на будущее. А вот из Соединенных Штатов тоже история, слово «шатдаун» выучили относительно недавно, когда это было, как, сколько, пару лет назад, когда правительство при Дональде Трампе все немножечко там погуляло, лишних несколько дней. Здесь вроде его отсрочить удалось, Байден подписал временный бюджет, и вот что дальше?
А что дальше? Вот до 3 декабря он подписал закон о продолжении финансирования правительства. Говорят, а дальше будем договариваться. Через парламент прошел этот закон, потом он подписал, все боялись шатдауна, шатдауна не будет до 3 декабря, а мне кажется, у них это уже в традицию входит, там, не платить какое-то время зарплату людям в январе, потому что они там что-то ругаются друг с другом на капиталистском холме, а потом, ну, все, поругаются и все решают и платят. А такое внимание вот к этому указу президента?
Ну, конечно, внимание, потому что крупнейшая, самая богатая страна мира, Соединенные Штаты, оказывается без бюджета регулярно, просто потому, что две партии не могут согласовать расходные статьи. То есть, ну, на самом деле, это крайне дикая ситуация для развитой страны, типа демократии как таковой. Вот. Но это американские реалии. И все-таки там сейчас не за 3 копейки борется, давайте так скажем. Потому что Байден предлагает, грубо говоря, сейчас проблема даже не столько в республиканцах, хотя немножко тоже в них, сколько в самих демократах. Даже у них согласия нет в их рядах, потому что одни говорят, что давайте принимать триллионный пакет, триллион долларов, напоминаю, то есть, опять же, не 3 копейки, а триллионный пакет трат на различные инфраструктурные проекты, которые помогут починить дороги, уменьшить безработицу. Ну, то есть такое вот, некоторые сравнивают его уже с рузвельтовским проектом.
Георгий Валерьевич, а есть вариант, чтобы вот действительно они снова погуляли в январе какое-то время без оплаты? Да, прошу прощения.
А другие демократы говорят, нет, нам этого недостаточно, мы хотим еще 3,5 триллиона на различные социальные нужды, на что республиканцы раскрывают широко, и республиканцы, и умеренные демократы раскрывают широко глаза и говорят, откуда деньги, Зина? То есть это очень большие суммы. И в итоге они не могут согласовать. И если они действительно не согласуют, если они найдут компромисс, то мы получим снова шатдаун, да.
То есть все это дело относительно реально прямо сейчас. Георгий Валерьевич, вам спасибо огромное за разъяснение, за комментарий. Георг Мирзоян в эфире «Радио Спутник», а у нас в конце космическая история, да? На Байконуре.
Кинематографическая такая еще.
Космически-кинематографическая.
Да.
Потому что на Байконуре уже предстартовая подготовка вовсю к полету на МКС актрисы Юрия Пересильд и режиссера Клим Шипенко.
Вот, по плану-то она уже 28 минут как продолжается. Вот это вот, представляешь, стартовая подготовка. Пересильд и Шипенко туда полетят. Сегодня рано утром ракету «Союз 2-1А» с кораблем «Союз МС-19», на котором отправятся актриса и режиссер на МКС, повезли к стартовой площадке космодрома Байконур. Но, мне знаешь, интересно, что стало? Ее везут со скоростью ну вот по рельсам, да, со скоростью 5 км в час максимум.
Это такой регламент?
Да, то есть нельзя вообще, то есть поедет он 6 км в час, все, короче, заново будут испытывать вот этот монтажный испытательный корпус. И вот она подъезжает, эта ракета, а это можно посмотреть, кстати, на сайте Роскосмоса, подъезжает эта ракета, и они, там всего-то 700 метров несчастных.
Со скоростью 5 км в час можно представить, сколько их пройти пешком. Два круга по стадиону, я не знаю, там, один пролет между станциями метро.
Вот. Ну, везут долго, аккуратно, из-за правил техники и безопасности вот этой транспортировки. А потом вот такой специальный агрегат поднимает ракету в вертикальное положение. Вот,
нет, и это зрелище, конечно, это подготовка, это нечто особенное.
Мне всегда 5 числа они полетят.
5 числа, ну, идее, ну да, то есть время еще есть. Полететь. Я в этом смысле большой
поклонник. Они уже на Байконуре готовятся, извини, пожалуйста.
Когда их показывают, сам один раз присутствовал, когда космонавты отчитываются о том, что все, мы готовы. Вот прямо перед загрузкой.
Ты сейчас прям и Шипенко, и Пересильд, прям какие они космонавты.
Нет, я имел в виду, когда перед обычными полетами, перед обычными, хорошо сказал. Все полеты в космос необычные, поэтому дай бог, чтобы поменьше было каких-то проблем.
Как все эфиры с Алексеем Красильниковым.
И Евгением Майструком, Евгений Спасибо.